начался ужин. Иешуа говорит, ну, может быть, в разных Евангелиях порядок раз. Начнем, наверное, с хлеба. Опять же, здесь есть определенная параллель пасхальным седер. Пасхальный седер начинается с того, что поднимают мацу и говорят «Га ляхма де ания, де ахла наватаву бара де мицай». Вот хлеб бедности, который ели отцы наши в земле египетской. Что тут не сходится? Кто не знает? Отцы наши в земле египетской ели обычный хлеб. А вот мацу по выходу. Тут мы должны вернуться к завету между рассеченных тел. Авраам получает Всевышнего, получает от Всевышнего указание, получает обетование, что ему и потомству ему будет дана земля. Кто-нибудь видел эту землю, да? Так окрестности Бершева. Пробовали подняться на холм, посмотреть вокруг. Если вы вышли из плодородной земли Ура Каздымского, посмотрели, значит, мы пошли за Всевышним. Всевышний обещал нас этой землей благословить. Посмотрели вокруг, выжженная пустыня. Пустыня, она и сейчас там пустыня, да? Там до сих пор не превратилась в цветущий сад. Посмотреть на это... Ну, да, конечно, Господи, спасибо, благословил. Авраам вышел, но Авраам видит, очевидно, да, вот это пример веры. Авраам увидел, что через эту землю Всевышний может его благословить. Через эту землю, через работу на этой земле придет благословение. То есть Авраам, перед его благословили фронтом работы, дали поле для деятельности духовной и физической. Но Авраам есть переживание такое, родительское переживание. А как я его знаю, что я его унаследую? То есть, ну ладно, я получил, я увидел. А как я узнаю, что мои дети не соберут чемоданы и не переедут в Америку? Ну, грубо говоря, на современный лад говорят. Как я узнаю, что они вообще на духовном уровне удержатся на этой земле? И Всевышний проводит с Авраамом завет, говорит им, я тебе больше скажу, не только не удержатся, они пойдут в Египет, спустятся там так низко, что ты в страшных снах не видишь. Но я выведу их из Египта и над народом суперзнул, ну, над народом дело другое дело, десятое. Да? Смысл завета, что даже если они падут, я их выведу. И Таргум, опять возвращается к Таргуму, говорит, не берем бы ему каждый день этлахмех я. Я их буду кормить моим хлебом. То есть Всевышний будет раскрываться через их пищу. Мы перескочим сейчас немножко. Испытание Иешуа сатаной. После 40-дневного поста сатан говорит Иешуа, скажи этим камням превратиться в хлеб.
Можно?
Да.
40-дневный пост вашими камнями. А еврейский пост без воды тоже?
Я думаю, что нет. Но, с другой стороны, когда мы считаем про Моше, там сказано, что не пил и не ел. Мы сейчас к этому подойдем. То есть Иешуа отвечает сатане, мы помним это, верно? Все помнят, он отвечает, сказано, «Ло лехем левадо хаяда». Не самим хлебом, не хлебом единым сейчас переводят, да? «Ло лехем левадо» можно перевести как не самим хлебом, а тем, что выходит из уст Божьих. Какая в этом есть прослойка? На самом деле, откуда взялся хлеб? Хлеб взялся, ну, в самом изначальном виде, из того, что Всевышний сказал, да произрастит земля, семя, так произросла пшеница, сделали хлеб. Когда мы благословляем на хлеб по еврейской традиции, мы говорим «Гамоцэ лэхэм мин гаарэц», вытаскивающий хлеб из земли Всевышний, словом, да? Как он еще? Вытаскивает хлеб из земли. И когда мы едим, мы калории, которые мы получаем, пища наша, энергия, которую мы получаем, она происходит от Слова Божьего. Вот, собственно говоря, такое толкование есть у того стиха из Дворим, который Иешуа цитирует. Иешуа там цитирует второзаконие, книгу Дворим. Да. И, соответственно, Иешуа говорит, я питался, у меня есть пища другая, которую ты, сатана, не знаешь, или которую ты, сатана, сейчас хочешь меня, от которой соблазнить, я питаюсь Словом, да, со мною. Слово. Поэтому мне хлеб не нужен. И когда мы вернемся к тексту, к завету, Таргуме, как он объясняет, завету между рассеченных тел, во всяких, куда бы человек ни спустился, куда бы народ еврейский ни спустился, сыны Авраама, у них есть Гаран Всевышний, который говорит, мое слово, пока человек ест, пока человек принимает пищу, мое слово в него будет входить, я буду его поддерживать. Есть обетование, что я и выведу. То есть Аврааму, что Всевышний сказал? Твои дети опустятся на самую глубокую глубину, но я выведу. И в этом, собственно, в этом и есть гарантия того, что ты унаследуешь эту землю. Суть завета — отдай детей, доверь мне своих детей, дай мне их увести, дай мне покорить их другому народу, пустить их в рабство. И я выведу их, то есть упование. И для еврея первого века Хлеб здесь – это лейтмотив. Поэтому лахмадрани, хлеб бедности – это прообраз божественного присутствия с людьми. Слово «лехем» – хлеб, да, но мы должны еще помнить, что оно используется также в значении плоти. Малоизвестное значение слова «лехем». Ну, если кто-то знает арабский, «лахум» – это мясо по-арабски. А вот в иврите «цвани 1.17» плоти Харисея, слово «лехем». То есть слово «лехем» означает еще и плоть. Цфания 1.17. Сафония, да. И я прошу прощения, тут вам придется меня переводить. Сафония 1.17. То есть здесь мы выходим на еще один уровень в отношении хлеба. Потом мы попытаемся соединить воедино. Люди, которые проломили хлеб, почему это суть завета? Они становятся, объединяются, они становятся одной плотью. Почему доверено благословлять учителю? Попробуем понять метафизику процесса. Учитель благословляет на хлеб. Через это благословение, какое благословение? Моцилле хаминарис. Он намеревается, собственно говоря, что питаться мы будем именно Словом Божьим. Здесь мы для чего благословляем? Не пищу мы благословляем, правильно, а Бога. Бога. Почему Бога? Бога, который внутри в этой пище есть. Он даст. Его слово сидит внутри хлеба. Поэтому и есть хлеб. И мы благословляем, намереваемся, что пища для нас, ну, тем, что нас подкрепит, будет именно слово. Не оболочка хлеба, не внешний хлеб, а этот внутренний хлеб, да, внутренняя суть хлеба. И в случае с хлебом общее поедание совместного хлеба — это объединение в одно тело. Помните, да, в притчах, да, женщина при рождении зазывает поесть хлеб. А другой пример. Итро, дочери приходят и говорят, мы видели египтянина, который так-то и так-то нам сделал. Он говорит, а чё ж вы, это, девочки, проворачивайте свой шанс, пригласите его сюда, пусть поест хлеб. То есть есть хлеб, как соединение в одну плоть. Общий хлеб проломили, общий лехем, общая плоть, соединение вместе. Ну а дальше, опять же, да, иврит, устойчивое соединение. А устойчивое выражение в иврите — басар ведам, человек с кровью и плотью. Да? То есть если есть плоть, должна быть кровь. Да? Кровь, она символизируется вином, да? Второзаконие, вино, кровь виноградных ягод. Дам, анавин, кровь виноградных ягод. Еще одно общее значение, да, кровь — это место, в котором живет нефеш, и плоть, как бы Мидраш говорит, как, что вино в человеке оживляет, хлеб оживляет плоть, хлеб питает плоть, а вино — кровь. И в человеке рождается вот этот басар вадам, он этим запитывается. То есть два начала неразрывных пищи, два начала завета, объединение, создание нового человека, которое одно — это хлеб и вино. Это сложно, это как бы понятный тезис, да, чтобы могли дальше пойти, да, всем понятно. Таким образом, как бы можно предположить, да, вот, прочитать эту картину. Учитель раздает хлеб, объединяет всех в одну плоть. Учитель дает вино, дает душу, создается новый организм, ну, новый. То есть, если вы помните, в Евангелии от Иоанна оно во время вечери содержит еще и молитву, там еще и молится. Молится он именно о единстве, чтобы они были едины, как мы едины, с другом едины. То есть как бы благословляет это единство. То есть одна из составляющих вот этой вечери — это единение. Хлеб как объединяющий начало. Второе понимание, да, мы говорили, уже коснулся это в прошлый час, история с Мефибошетом, да, который ел хлеб, поднял пету, а хлеб — это Тора. То есть, опять же, это устойчивое, ну, в мидрашах устойчивое понимание, очень распространенное толкование слова «хлеб» как слово «тор». Можно сказать, опять же, почти современник Ишо, Раби Ишмей. Он родился где-то в 40-м году. Он разговаривает со своими учениками и говорит им, вы не хотите, нет ли у вас желания поехать в другую ешиву, поехать из Твери в Лон. Они говорят, нет, мы будем есть твой хлеб, пить твой хлеб. Символ учения, символ Торы. Сегодня до сих пор сохранилась эта традиция в хасидских общинах, а в израильских источниках 1-2 века она очень часто упоминается. Учитель раздает хлеб, через это раздаются, распространяются знания, переходит какое-то состояние, часть состояния учителя переходит к ученикам. Если бывали в Израиле на свадьбах, кто-то бывал, может быть, невеста, жених раздает от халы, пекутся большие халы, Господь, да? Кто хочет благословения на брат, берет халу, да? И, ну, считается такое поверье, что, мол, вот эта вот мозаль, вот эта вот удача, которая несет в себе хала, она передаст. То есть передача туры, передача знаний, передача духовного состояния, оно происходит через хлеб. Есть в Илхут Шимони, это такой сборник Мидрашей, есть история о Машиах бен Йосеф. Машиах бен Йосеф или Мессия сын Иосиф. Наверное, не очень известный термин, да?
Очень известный.
Очень известный, не останавливается, да?
Половина здесь знает больше.
Половина знает, тогда та, которая знает, расскажет, то, кто не знает, я не буду, хорошо? Машиах бен Йосеф, Машиах сын Иосифа, это Машиах, который либо погибает, либо считается погибшим. Да, помним, что Иосиф, сын Якова, Яков считается погибшим, а он на самом деле жив. Машиах бен Йосеф, это сын Иосифа, это Машиах страдающий, Машиах, который страдает и умирает. Да, есть версия, что это один и тот же Машиах, страдающий, потом воскресающий, или страдающий и не умирающий, но Машиах бен Йосеф — это страдающий мессия. Но есть история, которая рассказывает о Машиахе бен Йосеф, который должен вступить в последний свой бой, он же погибает в бою. И вот он разделяет с учениками свою трапезу. И все, кто возьмет его хлеб, тоже погибнет, разделят его гибель. И Мидраш говорит, как Ицхак, взявший на себя дрова для всесожжения, как распинаемый, несущий свое распятие на себе. Можем здесь остановиться на это очень известное высказывание Иешуа, очень известное высказывание, да, относительно того, что кто не возьмет свой крест и не последует, тот не достоин меня, бери крест и следуй за мной. Вопрос до распятия Иешуа, когда он еще не распят, он ходит по земле, и никто не знает, что он будет распят, кроме, может быть, его самого. Как возможно было это понимать? История о толковании того, что Ицхак берет дрова, и это как распинаемый, несущий свое распятие на себе. Эта история записана примерно в первом веке до новой эры. Это есть и в книге Зрубавеля, Мидраш Геула и так далее. То есть довольно древнее толкование о том, что распинаемый, берущий на себя распятие, и Ицхак, несущий на себе дрова, это один и тот же образ. Еще один факт, который общеизвестный, что надо добавить. Песах — это день, когда... То есть Акидат Ицхак, она связывается с Песахом. Еврейской традиции. Агидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака произошло в Песах. Точно так же, как выход Иосифа из заточения. Мы можем сказать, это все байки Мидраши, но для жителей первого века, для современников Иешуа, это не было байками, и для авторов Евангелия, скорее всего, тоже. То есть это пространство, в котором они мыслят. Итак, согласно Мидрашу...
Почему тогда Руша Шанаим начинает Агидат Ицхак и связывает это именно с Руша Шанаим, не с Песах?
Рош ха-Шана читает Акидат Ицхак, да, потому что суд, приговор Ицхаку быть освобожденным, он вынесен в Рош ха-Шана, во-первых. Во-вторых, потому что в Рош ха-Шана трубление в шафар, а шафар первый, да, первый шафар, шафар, в который будет трубить Машиах, опять же, Мидраш, он сделан из рога того самого агнца, заколотого. Да? То есть мы вспоминаем не Ицхака, а то, что в Рош ха-Шана, в день сотворения мира, создан агнец, который будет заклан за Ицхак. Здесь давайте уж, если мы сюда вошли, то пройдем и дальше. Мидраш говорит, давайте немножко чуть развернем Акидат Ицхак в плане мессианском. Мидраш говорит, что когда Авраам положил Ицхака на жертвенник и занес нож, он успел пролить рвеит, такая мера, да, как кубок, субок. Да? Крови, кровь пролилась, и когда Всевышний говорит, я пройду мимо ваших домов, я увижу кровь, мудрецы спорят, кровь будет снаружи косяков или внутри, где мазать кровь? Да? Мидраш говорит, если пройду мимо и увижу, и отвечает, вообще на самом деле речь идет не о крови на косяках, я увижу кровь Ицхака, которая пролит. То есть за счет крови Ицхака я вас избавлю. Вот эта кровь, пролитая однажды, она постоянно избавляет, и она будет избавлять до тех пор, согласно Мидрашу, покуда не прольется новая кровь Машиаха бен Йосеф, с которой умирает.
Мидраш рассказывает, что Авраам начал процесс.
Да, что он начал процесс, да.
И не дорезал до конца.
Мидраш рассказывает так. Пархалишна тоже. Она улетела. То есть он начал, порезал, и Всевышний вернул, оживил Ицхак. Всевышний оживил Ицхака, ну, как можно себе представить, Авраам ножом по горлу, бах, дернулся Исхак, пролился рвит крови, и тут Исхак оживает. Ну вот, в описании Мидраша, и повторяю, это Мидраш, да, это не истина, не писание, но в описании Мидраша Пархан и Шматоши Исхак. Ну, Шматоши, душа Исхака улетела, и Всевышний оживил ее. И тут, естественно, Авраам говорит, так, сейчас буду добивать. Ну, как мне сказано принести в жертву, а он не умирает. Надо контроль и выстрел. И тут, как бы говорится, не поднимай руки, не поднимай руки.
Послание Гиммер тоже говорит, что Авраам уверен был, что Бог воскресит.
Да.
Возможно,
возможно так, да. То есть есть и апокрифическая литература межзаветная, да, которая говорит о том, что Исхак улетел. И как бы вообще, если мы посмотрим на образ Исхака, Танахи, да, в Торе, там почти не на что смотреть. Исхак, он такой, как будто умерший, да, он как зомби. Ходит, там его дальше уже нету. Сказали, забрали его, отжали колодца, он отдал колодца. Так Исхака почти нету. Вот если мы можем сказать много про Авраама, много про Якова, то Исхак первый цельный, такой, он там между титанами зажат. Про него сами знаем. Еще Мидраш говорит, прах Исхака до сих пор на жертвеннике. То есть в каком-то смысле Исхак, он сам на жертвеннике умер. Еще один Мидраш говорит о том, что Исхак ослеп, потому что когда он лежал на жертвеннике, ему в глаза закапали слезы ангелов, которые его оплакивали. То есть такой образ глобально